Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский и Мария Меркулова. Игорь, здравствуй.
Привет.
Итак, первая наша сегодняшняя история. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках. Это отклик на то самое предложение, которое прозвучало, ну, по-моему, месяц или пару месяцев назад.
Это история вообще давняя.
Ну, кажется, вообще, да.
С техосмотром, да. При этом будет введено обязательное техническое обслуживание при смене владельца автомобиля. Нововведение будет закреплено в законопроекте, который внесет в Госдуму «Единая Россия», который коснется владельцев примерно 50 миллионов транспортных средств. Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что это предложение назрело давно, и мы предварительно неоднократно обсуждали этот вопрос с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию, и сегодня на комиссии поддержали эту идею. За безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник. Конец цитаты.
Ну, это очень хорошо, действительно, и мотоцикл, чтобы следил собственник. А кто будет следить за собственником? Ладно.
Просто проблема, как мне кажется, в том, что автомобилисты делятся на две совершенно разных категории.
Есть только два типа людей, да?
Да. Одни автомобилисты, вот они едут по дороге, они реально прислушиваются. Вот, а что-то начало там слева стучать, а что-то не... Ну-ка, нужно посмотреть, нужно проверить машину, нужно загнать ее на техосмотр, что там с моей ласточкой.
Есть другой тип. Пока колеса не отвалились, все нормально.
Да, да, да. Авось прокатит. Ну, едем же, едем же и едем, и все хорошо. И вот, как мне кажется, техосмотр был направлен как раз на эту категорию собственников, чтобы, если не пряником, да кнутом, хотя бы раз в год этих товарищей загнать в автосервис, посмотреть, что у них там все исправно или неисправно, ну и в случае чего выдать какое-то предписание.
И это правда так, но в том числе и говорилось, когда вот вы подняли уже на такое широкое обсуждение вот эту тему с ТО, что недостаточно центров, особенно в регионах России, где можно пройти по всем правилам, по всем требованиям, все процедуры вот эти ежегодные. И второй момент, очень много серых тех самых центров и вообще много этих серых каких-то справок. Ну, в общем, коррупционная составляющая.
Где, там, условно
или
говоря,
мошенническая.
Проверят огнетушитель, аптечку и выдадут тебе талон о прохождении техосмотра. Но это немного другая история,
да.
Мне кажется, да, не совсем имеющая отношение. А вот вообще дискуссии о судьбе системы техосмотра ведутся еще с начала 2021 года. С 1 марта в рамках большой реформы ТО, которая готовилась несколько лет, было введено обязательное фотографирование на пунктах, диагностические карты стали электронными. Ну вот, кстати, по поводу этого фотографирования, помню тоже недоумение автомобилистов. Ну что, я могу подъехать к автосервису, сфотографироваться, но это же не доказывает, что я прошел техосмотр, да, ну это в принципе ничего не доказывает. Вот. А непосредственно перед запуском реформы глава правительства Михаил Мишустин сказал, что все выданные до 1 февраля карты продляются на полгода, минимум до 1 октября, что, по сути, временно исключало для большинства граждан необходимость ездить на проверку. Следующим шагом стал принятый в июне закон, отменяющий техосмотр при оформлении ОСАГО. И примерно тогда же глава ГИБДД России Михаил Черников внезапно предложил отказаться от обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, которые принадлежат физлицам и не участвуют в перевозках, таких как такси и прочее. Вот, соответствующий законопроект был направлен в Белый дом, и последние два месяца ожидалось решение на этот счет со стороны правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вот об участии партии «Единая Россия» в разработке этого документа ранее не сообщалось. Однако есть, конечно, не только сторонники, но и противники данного закона, и против отмены обязательного техосмотра активно выступали операторы этого самого техосмотра, что, в общем-то, логично. Бизнес опасался серьезных убытков в связи с резким сокращением числа клиентов. Конечно, останутся такси, грузовики, автобусы. Они, как и раньше, будут обязаны проходить ТО, но основная масса транспортных средств, как мы сказали, порядка 50 миллионов, это легковые авто. При этом, что интересно, с 1 марта 2022 года должна вступить в силу новая редакция КАП, согласно которой за проезд на машине без техосмотра, который зафиксирован дорожной камерой, раз в сутки будет налагаться штраф в 2000 рублей. Этот закон был принят еще в 2019 году, но так и не отменен. И вот, видимо, в связи с принятием решения...
Коллизия правовая.
Да, вероятно, потребуются также поправки вот и в КОАП. Ну, разные мнения, конечно, существуют насчет этого закона, насчет того, отменять или не отменять техосмотр. Вот одно из них озвучил вице-президент Национального автомобильного союза, член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Шапарин.
У нас из-за плохого технического состояния автомобилей, по данным первого замминистра внутренних дел Грового, погибло 1223 человека в прошлом году. И поэтому, конечно, предложение сделать техосмотр добровольным говорит нам о том, что мы действительно не обращаем внимания на этих погибших. Нас они не интересуют. Без разницы, на чем мы ездим, без разницы, на чем едет ближний к нам человек в потоке, есть у него тормоза на машине или нет. Но такое решение, оно помимо объективных проблем с безопасностью дорожного движения создает и вполне такие житейские проблемы. Пунктов техосмотра не останется. Их и так не хватает. И, соответственно, они без основного потребителя, конечно же, закроются. Следовательно, либо поднимать драматически цены на техосмотр, чтобы пункты выжили, либо делать его государственным, либо у нас возникнет проблема, что у нас без техосмотра будут ездить коммерческие автомобили по стране, что, конечно, совершенно неприемлемо.
Да уж.
Ну вот Антон как раз и озвучил те самые сомнения, которые мы проговаривали чуть ранее. Вполне логично, да, что теперь непонятно...
Как вообще существовать будут вот эти вот? Или им нужно будет как-то расширять, я не знаю, свои... услуги, спектр услуг, которые они оказывают.
Ну, опять же, я все-таки ссылаюсь на то, что проводились консультации. Мы с тобой не работаем в ГИБДД, не знаем всей ситуации. Вполне возможно, что там есть какие-то свои контраргументы в пользу принятия этого закона. Здесь, как мне кажется, нужно дождаться, как будет развиваться ситуация на дорогах после этого закона. Если отмена техобслуживания не как не повлияет на аварийность на дорогах, ну, вдруг такое может быть, то значит, ну, здорово, супер, почему нет? Но если ситуация ухудшится, а у меня подозрения такие все-таки имеются, то, ну, значит, что-то с этим надо будет делать.
Да. Ну что ж, последим, посмотрим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сейчас время больших чисел в эфире «Радио Спутник». Объем международных золотовалютных резервов России на 1 сентября составил 618 миллиардов долларов. Я правильно эту цифру озвучиваю?
Да, более 618
миллиардов. Да. И увеличился он на 17 с лишним миллиардов, на, ну, около
почти
3%.
Почти на
3%. Да, по сравнению с августом. Вот такие данные от Банка России имеются.
И таким образом резервы обновили исторический максимум. Ну, поясню, что такое золотовалютные резервы. Это высоколиквидные финансовые активы.
Теперь поясняй, что такое высоколиквидные финансовые активы, которые хорошо продаются, востребованы. Это не мертвым грузом они лежат.
Да, в общем, вот сейчас там нет долларов, да, поскольку Центробанк избавился от инвестиций в государственный долг США. Зато туда входит монетарное золото, иностранная валюта других стран, да, специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ. Ну, для человека с гуманитарным складом ума пока тяжеловато, но вот хотя бы поясню, что подразумевается под монетарным золотом. Это драгоценные камни и металлы. Сюда входят палладий, золото в монетах и слитках, платина, серебро, алмазы, которые принадлежат Банку России и правительству РФ. Считается, что чем больше доля металлов в золотовалютных резервах, тем крепче национальная валюта. И вот я эту новость прочитал, прочитал, и первая моя реакция, ну, увеличился золотовалютный резерв страны. Ну, наверное, это хорошо. Что
ну,
у
наверное.
Нас, наверное, это хорошо. Но вот в чем именно хорошо, вот, вот здесь я ответить-то затруднился.
Особенно и... вот для россиян, вот для нас,
вот
да,
для нас,
тобой,
да. Ну, увеличился, россиян. Увеличился, да. Ну и что? Вот с этим вопросом я обратился к аналитику финансовой группы «Финам» Алексею Кореневу.
Для чего это нужно? В принципе, как бы у нас резервы сейчас очень большие, и мы их не особо тратим. Но если вдруг случится какой-то действительно форс-мажор, глобальная пандемия резко усилится, или вдруг против России будут применены какие-то тяжелейшие санкции и так далее, вот этот накопленный жирок, он позволит стране выживать, он позволит не упасть в финансовой системе, он позволит значительную часть времени легко протянуть за счет внутреннего потребления. То есть это очень такой серьезный момент. И, в общем-то, Россия здесь последовательно проводит политику укрепления своих позиций.
Ну, такая финансовая подушка безопасности.
НЗ. Неприкосновенный запас.
НЗ в рамках одной страны.
Да.
По словам экспертов по финансовым рынкам, увеличение золотовалютных резервов является позитивным фактором для восстановления также кредитного рейтинга России и обеспечения стабильности рубля. А кроме этого, ну, если вдруг, да, введут новые санкции, то их эффект будет ограничен в силу того, что у нас есть свои золотовалютные запасы. Запасы, на которые никто не может повлиять, их окажется достаточно для того, чтобы вот нивелировать такой удар. Ну, как мы уже говорили, это своего рода подушка безопасности, и эти резервы могут быть использованы для покрытия дефицита платежного баланса государства, стабилизации национальной валюты и поддержания ее курса, оплаты внешних госзаймов, расчетных операций с другими государствами, формирование ликвидных запасов, выплат по социальным обязательствам и на другие нужды.
В общем, для
бюджета.
Всего по-хорошему годится,
да.
Благодаря высокой ликвидности, этот золотовалютный резерв.
Да, ну вот за счет чего растут золотовалютные резервы? Ну, не последнюю роль здесь, опять же, сыграла цена на нефть, которая держится вот на отметке, по-моему, выше $70 за баррель, если я ничего не путаю. Также происходит пополнение этих резервов за счет добываемых на территории страны драгоценных металлов и золота, выпуска ценных бумаг на международный рынок и профицит торгового баланса. Темпы роста зависят от многих факторов, в том числе и от состояния внешней торговли, платежного баланса, валютного курса, инвестиционного климата в стране и так далее и тому подобное. Ну, в общем...
Новость хорошая.
Новость хорошая. Подушка безопасности нам не повредит. В случае чего, откроем кубышку и будем жить дальше.
Да. Ой, бои продолжаются в информационном, в виртуальном пространстве между Роскомнадзором и зарубежными соцсетями, компаниями, руководящими ими. Вот сейчас ведомство направило руководству Фейсбука письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в соцсети, у них на платформе, мошеннических рекламных объявлений, которые используют официальное наименование и символику, между прочим, корпорации «Роскосмос».
Отмечается, что после перехода по ссылке вот этого объявления с символикой Роскосмоса участнику предлагается заполнить анкету и передать свои банковские данные третьим лицам. Ну, в общем, схема банальна и проста.
А на каком основании, мне интересно? Вот кликаешь, тебе говорят, напиши паспортные данные, все, где живешь, номер телефона, ну, номер карты, оборотный код вот этот вот, да, там CVV или
да.
CVC.
Может быть, мошенники рассчитывают на то, что вот увидели граждане России
лого
Роскосмоса и поняли, что ну здесь-то обманывать не будут, и можно вводить все данные и пароли, хотя я не знаю.
Или рассчитывают на увлеченных космосом, влюбленных в космос и сердобольных россиян, которые очень хотят помочь ракет космической отрасли.
Да, может быть, они обещают космические проценты, ведь ну, всегда найдется определенная категория людей, которым пообещай там 100%, условно говоря, в месяц, они потеряют голову и отдадут последние, к
ну,
сожалению.
Ну, понимаешь, это тоже
сожалению.
Не от хорошей жизни ведь происходит.
Это тоже не от хорошей жизни, да. А, конечно. Ну, вот с этим надо бороться.
Что-то делать,
что-то
да.
Что-то делать, да. И вот эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан, говорится в сообщении Роскомнадзора. И поэтому... Ведомство потребовало от руководства Фейсбука привести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента, ну, в соответствии с законами, которые действуют на территории России. А согласно закону, за то, что вот пропустили в рекламную кампанию такое мошенническое объявление, предусмотрен штраф, административная ответственность. Штраф может достигать до 4 миллионов рублей для юридических лиц, а в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Это очень серьезно уже. Одна десятая, представьте себе, совокупного размера, да. Годовой выручки Фейсбука.
Но у меня-то вопрос в другом. А почему, собственно, сам Facebook не блокирует подобные объявления? Ну, это ведь тоже как-то репутация сети, репутация, ну, такой компании, как Facebook.
Чем вы там занимаетесь просто, да? Чем занимаются модераторы?
Об этом заместитель заведующего кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев.
Они в каком-то смысле пытаются бороться, но только тогда, когда это им интересно, потому что они вообще-то не обязаны бороться. Facebook, как провайдер услуги, он не берет на себя функции цензурирования или рецензирования всего содержания того, что там размещается. Не надо забывать, что Facebook – это американская корпорация. Когда, например, возникает вопрос, кого-то заблокировать, еще что-то такое, по решению американского правительства, они это сделают. А так, поскольку на это тратить надо усилия, деньги, то они делают ровно в меру того, в чем их интерес. А интерес блокировать по всему миру. Верно ли, что одни русские жулики обманывают других честных русских людей? Им это глубоко безразлично.
Ну, а массовые клики пожаловаться там или еще что-то, можно же так делать?
Ну, я бы на месте руководства Facebook обращал на это внимание.
Я тоже не очень понимаю, как это работает. А им не интересно это модерировать, допустим. Но вы предоставляете свою площадку, но это как рекламный щит.
Да.
Вы предоставляете, и вы что, как бы я вообще не обращаете внимания на то, кому, для чего, с какой целью, что они там размещают? Одно дело, это мошеннические схемы, а если это что-то еще более криминальное?
А я просто занимался размещением рекламы, ну, правда, и на Фейсбуке, кстати, тоже, ну, и в других социальных сетях, и там достаточно жесткая модерация. То есть,
вот о том и речь.
Безобидные вроде бы картинки могут отклонить из-за того, что они не соответствуют каким-то правилам, да, то есть, ну, там сидят люди специально обученные, которые вычисляют все несоответствия, которые жестко блокируют, даже если ты там поставил, условно говоря, не
сладкую
там
вату.
Да, или поставил не там запятую. А здесь вот такое пропускается. Честно говоря, непонятно. Но добавлю, что на Facebook уже налагались штрафы. В частности, вот суд в Москве оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Общая сумма штрафов для трех компаний составила внушительные 36 миллионов рублей. Из них Facebook раскошелился на 15 миллионов. И также в Роскомнадзоре уточнили, что в 2020 году компании Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом еще на 4 миллиона рублей каждая. Facebook штраф оплатила, надо отдать им должное, а вот Twitter вот так до сих пор и нет.
Ну, подождем, посмотрим, может быть, действительно оплатят, а может быть, будут пытаться оспаривать эти штрафы. Супруга президента США Джилл Байден намерена вернуться к очному, что важно, у меня по этому поводу вопросики, преподаванию английского языка в общественном колледже Северная Вирджиния. И если она это таки сделает, пока у нас есть только объявление о намерении, как я понимаю, она станет первой женой американского лидера за всю историю Соединенных Штатов, у которой будет полный рабочий день, причем вне пределов резиденции главы государства, а не только вот те самые обязанности первой леди.
Ну вот, как у всех у нас, полный рабочий день будет ходить преподавать английский язык.
А как? Она же первая леди. Ты представляешь, Игорь, как она... Это что, школу нужно будет, простите, общественный колледж Северной Вирджинии нужно брать в оцепление, там должны быть снайперы, охрана, что вообще, как это происходить?
Я себе с трудом представляю, но, может быть, в Америке там все как-то по-другому, хотя вряд ли. Но первые лица есть. Да, я знаю, что бывшие президенты очень любят ездить с лекциями, читать лекции. И получают за это хорошие гонорары. Но здесь первая леди вот решила не бросать свое хобби. Поскольку Джилл Байден преподает английский язык с 1976 года.
Ничего себе хобби.
Уже профессия.
Профессия.
Дело всей жизни, да. Она не прерывала своей работы ни после 2009 года, когда Байден стал вице-президентом, ни во время президентской кампании в 2020 году. Ну вот, как ты правильно сказала, традиционно супруги президентов занимаются совсем не этим, да, то есть они занимаются, выполняют протокольные функции, семейные дела, вот устраивают там уют, тепло, вот, а здесь решила...
Давай будем еще и об общественной деятельности
общественная
все-таки говорить,
деятельность,
благотворительность,
да.
Привлечение внимания к сложным социальным проблемам.
А здесь вот Джилл Байден пошла совсем по другому пути, вот, ну, как нормально это, ненормально, вот, что об этом можно сказать, я спросил политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина.
Да, была определенная традиция. В данном случае жена нынешнего президента решила по-другому, решила не брать на себя представительские функции и выполнение общественной деятельности. Да, это отход от традиции. Весь вопрос в том, с чем это связано. Это какие-то личные причины или там есть какие-то причины помимо личных?
Может быть, ей просто хочется... делать то,
хочется,
что она делает.
Хочется
она все-таки не бесплатное приложение к своему супругу. Индивидуальность, личность и персона.
Но
со своими собственными интересами и стремлениями.
С другой стороны, опять же, интересно, кто будет ее студентами? Повезет, наверное.
А может быть, смотри, если нет официального звания и статуса первой леди, да, то тогда, может быть, ей не понадобится вот эта вся усиленная охрана. Будет, как обычно, ходила на занятия к своим студентам.
Но понимаешь, в чем дело? Статуса и звания официального не существует, но в Америке это понятие гораздо шире,
конечно,
чем в других странах. И первая леди там играет важную роль в политической и социальной жизни страны. И вот в обязанности главной американки входит управление хозяйством в Белой доме, участие в церемониальных процедурах. Традиционно они занимаются также благотворительностью, пропагандой здорового образа жизни, а нередко первые леди даже устраивали ремонты и перестановки в Белом доме. Ну вот, в общем, как обычные девушки любят это делать. Это обходилось американцам.
Что за стереотипы, Игорь? Значит девушки? Ты думаешь, ремонты не любят делать?
У меня жена такая, я по себе сужу.
Хорошо, ладно.
Вот эти вот ремонты обходились американскому бюджету недешево, и супруги президентов получали свою порцию критики за это. Ну вот, тем не менее, продолжали всем этим заниматься. Кто-то сад выращивал в Белом доме, цветочки.
У Мишель Обамы огородик, да. По-моему, да? Ее,
да.
Обожаемый.
Да. Но при этом почти всегда американские первые леди становились примерами для подражания для всех американских модниц.
Любопытно будет действительно посмотреть, может быть, какой-то открытый урок или, может быть, онлайн-урок от госпожи Байден. Власти Казахстана намерены запустить процедуру внесения поправок в законодательство по защите прав атеистов.
Да, вот авторы этого закона, поправок этих, говорят: мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, то мы хотим внести права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии и этнической принадлежности. Вот так-то вот.
Причем председатель комитета по делам религии Министерства информации и общественного развития Ержан Нукижанов об этом сообщил, да?
Да, он об этом сообщил, но, видимо, к атеистам и относится.
Ну, кто знает.
В 2019 году доля неверующих в Казахстане составляла почти 19% от общего числа населения, и чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов. И вот, что интересно, депутат Российской Госдумы Максим Иванов рассказал, что в России все вопросы на этот счет урегулированы, все вопросы, связанные со свободой вероисповедания. По его словам, никакой работы дополнительно проводить не потребуется, и россияне не обращались к депутатам с просьбой защитить их права. Ну, видимо, россияне-атеисты имеется в виду.
Угу. Ну да, правда, иногда звучат призывы что-нибудь добавить, какую-нибудь норму по защите прав здравого смысла, как такового, как явления и людей, которые руководствуются им по жизни, но это уже совсем другая история. Любопытный опыт, действительно, как это будет реализовано в Казахстане, любопытный прецедент.
Точнее. Да, ну вот, к сожалению, и у нас периодически вспыхивают конфликты на почве веры, на почве религии. Вот один из недавних на автограф-сессии в Петербурге известный журналист Александр Невзоров получил пощечину, которую дал ему православный активист, напавший на него. И вот этот активист потребовал от него прекратить оскорблять чувства верующих. Ну, конечно, как с той, так и с другой стороны, ну, должна быть какая-то уважение, терпимость к позиции другого человека.
Это совершенно верно. Главное, ну вот, вот эти все какие-то точки, крайности, это...
Избегать их.
Это чрезмерно само по себе. Игорь, спасибо большое. Игорь
спасибо.
Ивановский, Мария Меркулова работали в студии.
Диаграмма дня на радио «Спутник».